Политолог, секретарь-координатор Кавказского геополитического клуба Яна Амелина о создании ГУАМ и его политическом значении.
Причина его создания и задачи вы изначально заключались в том, чтобы пустить различные энергоносители в обход российской территории, быть единоличными распорядителями этих ресурсов, ну, насколько это возможно, да. Но из этих планов ничего не получилось, потому что страны, которые входили в этот союз, потом к ним через некоторое время присоединился еще Узбекистан, не обладали необходимыми финансовыми, организационными, геополитическими возможностями для того, чтобы свои планы реализовать. Это была такая попытка дать пощечину России, доказать свою экономическую независимость, но даже само перечисление этих стран показывает, что, конечно, говорить об этом в те годы, мягко говоря, было рано. Вот точно так же рано про это говорить и сейчас. Особенно про экономическое состояние некоторых из этих стран. Возьмем, например, Украину и Молдавию. Они, особенно Украину, в ее нынешнем виде. Да, понятно, что они представляют собой экономическую катастрофу. Ну, недалеко от них ушла и Грузия. Довольно сложная ситуация. В Узбекистане хотя бы из-за количества населения в этой стране, да, и единственной более-менее экономически привлекательной страной с многими нюансами, тем не менее, является среди них Азербайджан. Он вряд ли станет локомотивом возрождения этого нового проекта, потому что, ну, у него все-таки при всех его возможностях, как говорится, средств на всех не хватит. Ну, не говоря уж о политических рисках, которые при этом возникают. Что представляет сейчас собой Грузия как политическое и экономическое образование? Как политическое, она разделяема внутренними противоречиями, имеет проблемы, которые она называет территориальной целостностью, а мы называем независимостью Южной Осетии и Абхазии. Да? То есть одно это уже говорит о том, что экономически эта страна малосостоятельна. Вот посмотрим на последние события, прибытие нескольких десятков тысяч жителей России в Грузию уже существенно подорвали внутриэкономическую стабильность в этой стране. Об этом говорит массовые выступления, относительно массовые, скажем так, пока относительно массовые, да, в Грузии, значит, против приезда туда россиян на более-менее постоянное место жительства. И об этом говорит самое главное настроение грузинских граждан, которые крайне этим недовольны. Приезд такого количества россиян, и, кстати, и украинцев, тоже украинских беженцев, да, вызвал резкий рост цен на все буквально, в том числе на самое главное, на аренду, на жилье, да, на вообще жилье как таковое, на еду и прочие базовые вещи. И о чем тут, собственно, можно говорить в отношении Грузии, да? В отношении Украины, ну, тут просто, знаете, и, может, и хотелось бы что-то сказать, но есть ли необходимость. Украина лежит в руинах. Значительная часть ее территории уничтожена под ноль. Экономически она не то, что не существует, она перешла в отрицательную плоскость, так сказать. Все это нужно восстанавливать каким-то образом, приводить в жизнеспособный вид. Огромное количество украинского населения находится сейчас в качестве беженцев в различных государствах мира. Или влачит жалкое существование на своей родине, не имея возможности поднимать экономику потреблением, да, по понятным причинам. Там идет, ну, что там называются очень серьезные процессы, которые не имеют ничего общего с экономическим ростом. Вот не хочется как-то употреблять мем отрицательный рост, но Украина нам демонстрирует именно это сейчас. А союз этот, в первую очередь, все-таки был экономическим. По замыслу создателей. По идее, на самом деле, он, конечно, был политическим. Поэтому, если мы рассматриваем экономическую составляющую, то у нового, как это сказать, у нововоссозданного ГУАМ, да, у реанимированного ГУАМ, у гальванизированного трупа ГУАМ нет никаких экономических перспектив. А в политическом смысле это тем более политический труп, потому что Грузия, Украина, Молдавия и примкнувший к ним Азербайджан, они для России не представляют политической опасности. А вот Азербайджан здесь, видите, пока не очень активен и вряд ли будет сильно активен, потому что ему антироссийский этот союз сейчас вряд ли сильно нужен, скажем так. Вот с политическим покровителем Азербайджана, Турции, в России сейчас очень хорошие отношения, да, собственно, и с самим Азербайджаном хорошие вполне. И заниматься какой-то фрондой на этом направлении ни Баку, ни Анкара не будут. А остальные хотели бы, да не могут. Ну, про Молдавию, я думаю, не будем вообще говорить, да, серьезно, ни в политическом, ни в экономическом плане.
Яна Александровна, то есть на сегодняшний день ГУАМ не несет никакой политической и экономической значимости?
Ровно точно так же он не нес ни политической, ни экономической незначимости, ни угрозы и в 90-е годы, когда был создан. Он был изначально создан как пугалка для России, как такой некий, извините, прыщ на общем геополитическом фронте. И так вот, собственно, к нему и относились. Не случайно после своего создания он вот проволочил мне некоторое время такое вот существование на бумаге, а потом тихо сам собою ушел в политическое, экономическое, геополитическое небытие, да. И вот сейчас его возрождение, это как реально, знаете, вот восставшие из ада, серия третья, да, там, или четвертая. То есть это все не страшно, не опасно, не влечет никаких последствий для нас. Ну, нужно, конечно, наблюдать за всеми этими прожектами, потому что их много сейчас, и гораздо более серьезная опасность для нас представляют попытки возрождения национально-сепаратистских и радикально-исламистских движений на территории Российской Федерации, в частности, на Северном Кавказе и в Поволжье. Вот на это, на самом деле, действительно сейчас направлены серьезные усилия наших геополитических соперников, и вот это большая проблема. Это да. Вернее, может быть большой проблемой, если это пустить, как в 90-е, кстати, когда это все начиналось, вот если это вот пустить, как говорится, на самотек. А Гуам – это ерунда.
Говоря как раз о политической составляющей и о безопасности, стоит отметить, что в 1999 году Грузия, Азербайджан и Узбекистан вышли из ОДКБ. Как вы считаете, повлиял ли как-то на это Запад? И известно, что после выхода этих стран из ОДКБ направленность ГУАМ политическая в обход России стала еще более заметной. Имеет ли к этому отношение какое-то Запад? Почему это произошло?
Само собой, Запад имеет к этому прямое отношение. Собственно говоря, само создание ГУАМа происходило по условной западной указке. Он изначально задумывался именно как антироссийский экономический и политический союз и нес в себе именно такую составляющую. Он не был даже нейтральным, условно говоря. Поэтому, конечно, Запад оказывал и оказывает влияние на эти государства, особенно сильно его влияние в Грузии, ну, что для нас может быть наиболее важно, да, вот учитывая регион, в котором мы сами находимся. И вообще возрастающая определенная нездоровая активность Грузии на таком антироссийском направлении, она сейчас, конечно, хорошо заметна и будет заметна дальше. И, разумеется, Запад будет использовать любые возможности для дестабилизации уже внутриполитической обстановки в России и оказания на нее внешнеполитического, в том числе внешнеэкономического давления. Но ГУАМ здесь сыграет, если сыграет вообще, то очень незначительную роль.
Вы упоминали уже Узбекистан. Почему ГУАМ потерял свою вторую букву «У», почему из Союза вышел Узбекистан?
Ну, видите, сначала приобрел, потом потерял. Восток – дело тонкое. Там идут процессы, по которым я специалистом не являюсь. Они связаны с внутриполитической стабильностью, с ее обеспечением, с обеспечением внутриполитического транзита. Я имею в виду, шли на протяжении всех вот этих десятилетий существования ГУАМ, да, ну, с начала его существования вот до сегодняшнего времени. Да. Там за это время и руководство сменилось политическое, да, и значительная часть жителей Узбекистана работает совершенно и проживает постоянно в других государствах, и в первую очередь в России, конечно, да, и, в общем, Узбекистан не являлся никогда ярко выраженной антироссийской страной, такой, как, например, Грузия, да, вот, или там нынешняя Украина. И поэтому, конечно, прагматично рассуждая, руководство Узбекистана прикинуло, так сказать, все плюсы и минусы от участия в различных антироссийских союзах, я думаю, давно приняло здравое, взвешенное решение в них не участвовать. Вот. Это все ни к чему, как говорится. Очевидно, что Узбекистану нужно развивать отношения с Россией, с другими государствами, с которыми он граничит, но не вступая при этом в какие-то ярко выраженные политические антироссийские союзы, потому что это все не на пользу самому Азербайджану прежде всего. Это такая чисто прагматичная, разумная политика.